Консул поспешно кивнул, приказал двери закрыться и опустился на колени рядом со священником. Затем он вынул из его судорожно сжатых пальцев бесполезный инъектор и извлек ампулу — ультрамарфин. Консул еще раз кивнул и достал из аптечки, которую принес со своего корабля, новый инъектор. Ему потребовалось всего 5 секунд, чтобы заправить его ультрамарфином. «Ради Бога!» — взмолился Хойт, извиваясь в судорогах. Консулу казалось, что он воочию видит волны боли, пробегающие по телу священника. «Сейчас», — успокоил его консул и перевел дыхание. «Но сначала вы окончите свой рассказ». Хойт, не сводя с него глаз, потянулся к инъектору. Но консул, который и сам обливался потом, держал прибор так, что священник не мог его достать. «Сию секунду», — повторил он. «Как только вы все расскажете, мне необходимо это знать». «Иисусе милосердный», — простонал Хойт, — «умоляю вас». «Сейчас, сейчас», — задыхаясь, ответил консул, — «но сначала вы скажете мне правду». Прерывисто дыша, отец Хойт рухнул на четвереньки. «Негодяй!» Священник несколько раз глубоко вздохнул, потом задержал дыхание и, наконец, справившись с судорогой, сел прямо. В безумном взгляде его мелькнуло нечто похожее на облегчение.
«И тогда вы введете мне?»
«Да», — сказал консул.
«Хорошо», — еле слышно прошептал Хойт. «Я скажу вам правду. Плантация Пересеба, как я говорил. Мы прилетели в начале октября. Ликий. 8 лет после того, как Дюре исчез. Боже, как больно. Спирт и эндорфины больше не действуют, только чистый ультрамарфин».
«Понимаю», — прошептал консул. «Инъектор готов, но сначала рассказ». Священник опустил голову. Пот стекал у него по щекам и переносице, и каплями падал в короткую траву. Консул заметил, что его мышцы напряглись, словно он готовился к нападению, но затем новый приступ боли обрушился на тщедушное тело, и Хойт обмяк.
«Тот скиммер, он не погиб. Сэмфа, еще 2 мужчины и я пошли на вынужденную, рядом с разломом. Орланди улетел дальше, вверх по реке, его машина... Он должен был переждать, пока деревья не разрядятся. Бикуру пришли ночью. Убили Сэмфу, пилота, и того другого тоже, забыл, как его звали, а меня оставили в живых».
Хойт протянул было руку к наперстному кресту, но понял, что в припадке сорвал его. Он рассмеялся коротким смешком, но заставил себя замолчать, прежде чем смех перешел в рыдание.
«Они рассказали мне о пути креста, о крестоформе, рассказали мне о сыне пламени. На следующее утро они отвели меня к нему».
Хойт попытался сесть прямо. Выкатив глаза, он рвал себе щеки ногтями. Видимо, он испытывал страшную боль, но уже не думал про ультрамарфин.
«Около 3 километра вглубь огненного леса, большое дерево Тесла, 100 метров высотой, не меньше. Уже спокойно, но все еще много ионизации, и повсюду зола. Бикуру не хотели подходить слишком близко, просто опустились на колени и склонили свои мерзкие лысые головы. Но я подошел близко. Должен был. Боже милостивый, Господи Иисусе, это был он, Дюре. То, что от него осталось... Он забрался на 3, может быть, на 4 метра вверх по стволу дерева по веревочной лестнице. Соорудил себе платформу для ног. Разломал громоотводы, сделал из них длинные шипы, заточил. Должно быть, забил камнем самый длинный сквозь обе ступни. Сквозь платформу из бестоса в дерево. Его левая рука. Он забил шип между лучевой и локтевой костью, мимо вен. Как проклятые римляне, очень надежно. Пока цел скелет. Другая рука, правая рука, ладонью вниз. Сперва он забил шип, заостренный с обоих концов, затем нанизал свою правую руку. Каким-то образом согнул шип. Крюк. Лестница свалилась. Давно. Но это был бестос. Не горит. Я залез к нему, все сгорело, еще несколько лет назад одежда, кожа, верхний слой мяса. Но мешок из бестоса все еще висел у него на шее. Сплав, из которого были сделаны шипы, все еще проводил ток, даже когда я мог чувствовать это, видеть, как это проходит через его тело. То, что осталось от тела, это все еще выглядело как поль дюре. Это важно. Я сообщил монсеньору, кожи нет, плоть почти исчезла, видны нервы эти, как серые желтые корни. Боже, какая вонь! Но это все еще выглядело как поль дюре. Я понял тогда, понял все. Каким-то образом, даже раньше, чем прочел дневники, понял, что он висел здесь, о Боже милостивый, 7 лет. Живой, умирающий. Крестоформ заставлял его оживать снова. Электричество текло через него каждую секунду все эти 7 лет. Пламя, голод, боль, смерть, но каким-то образом проклятый крестоформ, всасывая вещество из дерева, может быть, из воздуха, из того, что осталось, восстанавливал, что мог. Принуждал его жить и чувствовать боль снова и снова и снова. Но он победил. Боль была его союзником, Господи Иисусе. Что такое несколько часов на кресте, а потом копье и покой? 7 лет! Но он победил. Когда я снял мешок, крестоформ свалился с его груди, просто слетел. Эти проклятые корни оборвались. А затем то, что я считал трупом, человек поднял голову. Не веки. Глаза запеклись белым. Губы исчезли, но он посмотрел на меня и улыбнулся. Он улыбнулся, и он умер. Умер по-настоящему. Там, у меня на руках. В 10-тысячный раз, но теперь по-настоящему. Он улыбнулся мне и умер.
Хойт замолчал, словно хотел остаться наедине со своими страданиями. Затем, то и дело, стискивая от боли зубы, продолжил. Бекура отвели меня назад к разлому. Орланди прилетел на следующий день, спас меня. Он, Семфа, я не мог. Он спалил лазером деревню, сжег Бекура на месте. Они стояли, как стадо безмозглых баранов. Я не спорил с ним. Я смеялся. «Боже милостивый, прости меня!» Орланди засыпал все вокруг кумулятивными снарядами для расчистки леса под фибропластовые плантации. Хойт посмотрел прямо в глаза консулу и судорожно взмахнул правой рукой. Сначала болеутоляющие средства делали свое дело. Но с каждым годом, с каждым днем становилось хуже. Даже в фуге боль. В любом случае, я должен был вернуться назад. Как он мог? 7 лет. О, Иисусе милосердный! Простонал отец Хойт и впился ногтями в ковер. Консул быстро наклонился к нему, ввел под мышку полную ампулу ультраморфина и, когда священник стал оседать, подхватил его и бережно уложил на ковер. Все плыло перед глазами консула, когда он разорвал мокрую от пота рубашку Хойта и отшвырнул лохмотья в сторону. Да. Он был там, на груди. Он затаился под бледной кожей, как огромный крестообразный червь. Консул перевел дыхание и осторожно перевернул священника лицом вниз. Второй крестоформ был там, где он и ожидал его обнаружить. Крестообразный рубец, чуть меньше первого, проступал на худой спине священника как раз между лопатками. Когда пальцы консула коснулись воспаленной плоти, Хойт чуть заметно дернулся. Консул действовал уверенно и неторопливо. Сперва он упаковал багаж священника и прибрал в комнате. Затем одел Хойта бережно, как одевают, провожая в последний путь тело родного человека. Камлок консула подал сигнал вызова. «Пора стартовать», — раздался голос полковника Кассада. «Идем», — ответил консул. По камлогу он вызвал клонов, чтобы отнести багаж. Но отца Хойта он понес сам, тело казалось почти невесомым. Дверь стручка распахнулась, и консул вышел из густой тени ветвей в сине-зеленое сияние Гипериона, заполнявшего теперь весь небосвод. Обдумывая легенду, которую ему предстоит рассказать остальным, консул помедлил секунду и еще раз посмотрел в лицо спящему священнику. Потом бросил взгляд вверх на Гиперион и пошел дальше. «Даже если бы сила тяжести была здесь такой же, как на земле, — подумал консул, — ноша не показалась бы ему тяжелой. Его ребенка давно не было в живых. Но сейчас к нему вернулось то давнишнее, напрочь забытое чувство. Чувство отца, который несет в постель уснувшего сына.